Книга Бытие, 2 глава, с 15 по 17 стихи мы читаем. «И взял Господь Бог человек и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Аминь». Первая книга Библии называется в нашем русском синодальном переводе как «Бытие», а с древнееврейского называется «В начале». И мы знаем, что так и начинается Священное Писание, что было в начале. Автором этой книги является пророк Моисей, известный нам хорошо со страниц Священного Писания. И Моисей писал эту книгу, еще последующие четыре книги, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, принадлежат как раз именно авторству Моисея. Но Моисей писал эти книги по вдохновению от Духа Святого. На тот период времени Дух Святой посещал отдельные личности, не так, как он сегодня живет во всяком рожденном свыше человеке. И взаимодействие Святого Духа с Духом человека таково, что человек не лишается свободы воли, но добровольно повинуется Богу, отдавая Ему на служение все силы, разум, талант. И в втором послании Петра Петр подчеркивает эту истину, что Священное Писание писалось людьми, но по вдохновению от Духа Святого. Здесь так и сказано, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть ясно и понятно. И когда сегодня, вот в наше время, к большому сожалению, богословие оспаривается порой авторство Священного Писания, находится или пытаются найти аргументацию культуре того времени, обстоятельствам, но верующий человек доверяет именно Библии как Слово Господне, потому что это Слово пророческое. Эта книга была написана уже или писалась Моисеем после того, когда они вышли из египетского рабства. И вот на протяжении всех этих 40 лет размышления Моисея были изложены в письменном виде. Именно размышления по вдохновению от Духа Святого. Нам неизвестно, как сохранялась вот эта история от создания мира. Есть предания, и еврейские предания, они говорят о том, что начало было положено от слов Адама своим детям. Мы знаем тот период до потопа, сколько люди жили, как они жили, что привело к потопу. И вот примерно за уже после 800 лет после потопа была написана книга Пятикнижья, то есть пять первых книг Священного Писания. Где-то 800 лет после потопа. И вот это удивительно, как Бог на протяжении вот этого тоже периода времени, да и вплоть до того, когда земля будет новой, на которой будет обитать правда, Бог удивительным образом сохранял вот эту историю, последовательную историю всего рода человеческого. Сколько обетований в этом Священном Писании, сколько удивительных слов, дающих нам надежду, окрыляющие нас, особенно в трудностях. И даруя Адаму жизнь, Бог проявил к нему наивысшую любовь, то есть к своему творению, к человеку. И мы должны засвидетельствовать и сказать, что Адам был любимым творением Божьим, потому что он был сотворен по образу и подобию. Это тоже остается тайной. Видимая эта сторона вот Бога, мы, или внутренние составляющие. Здесь, наверное, все вместе, потому что человек – это подобие, подобие, образ Божий. И любовь Божия наделила Адама, возлюбленного Богом, сотворенного Богом, наивысшим даром свободной воли, возможностью свободного выбора. Вы знаете, к большому сожалению, в нашей евангельской среде есть некоторые из нас, которые не верят свободной воле, своей собственной, пытаются как бы все возложить на Бога. Но вот эти стихи как раз раскрывают, на мой взгляд, вот эту неотъемлемую принадлежность нас как свободной воле. То есть выразить, возможность есть выразить свободный выбор сделать человеку был дан. И с точки зрения достоинства нашего, нашей личной инициативы, нашего духовного развития, несомненно, что свобода – это высший дар. Высший дар, данный нам. Если высший дар Божий – это любовь, то нам дана свобода, свобода выбора. И не будь или не обладай свободной волей, мы, люди, стали бы в совокупности проявлять себя в рефлексах, как подобно животным, инстинктам, рефлексам. И мы, наверное, бы уподобились роботу. И кто-то однажды сказал, что вот это, если бы были мы таковыми, мы были бы даже ниже животных. Но Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Это остается тайной, глубокой тайной познания, которое перейдет с нами в вечность, и мы будем вечно познавать Бога. И даруя свободу, этот высший дар, Бог тем самым предоставил человеку выбирать между добром и злом, и, следовательно, возможность выбрать была дана Адаму. И мы здесь читаем опять: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, то есть ты будешь, а от дерева познания добра не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Как вы знаете, двойное такое предупреждение: смертью умрешь. Ну что, ну мы и так знаем, что мы должны умереть. Слава Богу, не все, но изменимся все, именно члены церкви. А здесь им интересно: смертью умрешь. То есть это двойное переживание. И, наверное, оно может быть сопоставимо с тем, когда будет суд Белого престола. У Белого престола, книга Откровения, 20 глава, говорит нам о том, что те, кто не был записан в книгу жизни, то есть пережившие однажды смерть, они переживут еще одну смерть, когда будут брошены в озеро Огненное. То есть Бог тогда уже Адаму говорил, что ему можно и от чего он его предупреждал. И вот в этих стихах есть еще одна, на мой взгляд, удивительная истина, когда Бог сказал: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его, обратим внимание, и хранить его». То есть возделывать мы прекрасно понимаем, вот входя в эту историю первого человека. Ну а хранить? От чего хранить? От кого хранить? И вот здесь удивительно открывается та сторона, что греха-то еще нет. Растительный мир давал Адаму только то, что касалось его жизни. Не было еще никакого проклятия, не давала земля ни тернов, ни волчь, а только доброе. И вот мы здесь видим, что речь заходит о несовершенном зле, об источнике зла, от которого должно потом произойти и грех, и смерть. И вот за этими словами скрывается тайна взаимоотношений Бога и сатаны. Есть размышления некоторых братьев в этой теме, и некоторые богословы разделяют этот период доисторический период, то есть до образования человека, тот доисторический период, то есть история была, но она не была связана с нами. Мы только немного находим в книге пророка Исаии, Иезекииля, вот ту духовную сторону того беззакония, которое совершилось в вечности. Известный христианский писатель Джон Мильтон пишет, и замечательная есть книга, она в картинках, «Потерянный и возвращенный рай». Там он описывает вот это все событие, происшедшее когда-то в вечности, вот эта тайна беззакония со стороны Херувима, осеняющего. Поэтому за этими словами Бог говорит возделывать сад и его хранить, как раз и скрывается вот эта часть, еще не изведанная Адаму, не испытанная им, не пережитая им. Слово «хранить», оно означает ограждать, пристально смотреть, охранять, стеречь, защищать, помнить, соблюдать, исполнять, чтить, беречься. То есть какое, знаете, емкое, такое объемное слово «хранить». И вот Адам, еще не испытав на себе ничего плохого, ему было поручено хранить. Мы не знаем, задумывался ли он об этом или нет, но мы видим, что после того, когда уже произошло грехопадение, произошло и осознание. И Павел пишет в своем послании к римлянам, что если бы не было закона, то мы бы не познали грех, потому что закон, он открывал нашу природу греховную. И вот когда мы рождаемся, переживаем рождение свыше, с нами происходит удивительное. Мы как будто бы просыпаемся от греховного сна. И мы начинаем сознавать всю тяжесть греха. Кажется, до этого мы жили этой жизнью по воле князя, господствующего в воздухе, и не думали. А когда пришло это просветление, это посещение нас Духом Святым, мы вдруг проснулись, мы поняли, какой ужас, какое последствие греха. И после этого наш новый человек, при рождении свыше, мы уже начинаем быть новыми людьми, не только понимаем, но стремимся хранить себя. От чего? От греха. Прежде всего, потому что грех является причиной всего плохого, опять же мы скажем, греховного, нечистого, скверного. Это тоже емкое, очень объемное, емкое слово. Давайте обратим внимание, что нам советует вот слово Господне делать. Нужно сказать, что в духовной жизни нашей не существует второстепенных вопросов. Не существует. И все, что говорит Библия, важно для того, чтобы вернуться нам с вами в потерянный рай когда-то нашими прародителями. Христос открыл двери в рай. Христос имеет ключи рая и ада. И в первой книге Откровения мы читаем об этом. И мы видим, что человек, умирая, распорядителем его души является Христос. Ему дана всякая власть, написана на небе и на земле. То есть он распорядитель. И души, которые во Христе, направляются в рай. А души, которые без Христа, направляются в ад. И то до определенного времени, как мы уже отметили, вот суда у Белого престола. И слово «храни» очень объемная по своему значению. И для нас сегодня самое главное, что мы должны хранить в нашей жизни христианской, это наше сердце. И эту истину очень просто и доступно отметил по вдохновению Духа Святого Соломон, когда сказал: «Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». И мы видим здесь, что сердце играет для нашей земной жизни тоже очень главную роль. И если бы сегодня врач-кардиолог провел с нами такой семинар, то я думаю, что он занял бы не один час. Он прочитал бы нам лекцию об этом удивительном органе нашего тела, не только о его строении, но и его работе. Сколько оно стучит в минуту, сколько оно перекачивает крови за всю нашу земную жизнь, какую физическую нагрузку мы должны нести или давать нашему сердцу, исходя из нашего возраста. И в первую очередь, когда человеку становится плохо, обращают внимание на его сердце, на его пульс, то есть как оно бьется, сколько ударов в минуту. И что удивительно, если сердце имеет такое отношение к нашему физическому человеку, то к духовному человеку оно имеет самое прямое и важное значение в нашей жизни. И вот задача христианина, нас с вами, хранить наше сердце каким? Чистым. Больше всего хранимого храни сердце твое чистым. Как можно хранить сердце чистым? И мы читаем в заповедях блаженства такие слова нашего Господа Иисуса Христа, когда Он сказал, что чистые сердцем Бога узрят. И тогда возникает вопрос, а как можно быть чистым? Ведь кругом мы живем в этом мире, кругом одно зло. Добро есть, но зло превосходит. И тем более мы живем в век, когда тайна беззакония набрала свои обороты до такой степени, что это зло проникает и в церковь, о чем мы уже слышали от предыдущих братьев. И вот Христос, когда сказал, что чистые сердцем Бога узрят, я думаю, что Он указывал на свою жертву, на пролитую кровь свою. И Писание говорит нам со страниц уже Нового Завета, в послании к евреям, когда Павел рассуждает со своими братьями о значении жертв животных, он пишет им следующие слова в 9 главе, с 11 стиха. Он говорит так: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то обрати внимание, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть вот этот щелочь, о котором мы уже слышали, кровь Иисуса Христа, она только способна очистить нашу совесть. И сердце относится к области духа человеческого. Также и совесть относится к области духа человеческого. И вот совесть, как клапан сердечный, который контролирует, как работают наши духовные клапана или клапаны нашего духовного человека, клапаны сердца. И если что-то не так в нашей духовной жизни, мы часто говорим: «Душа болит». Не понимая, может быть, всего этого, говорим: «Сердце болит». А почему болит? Да потому что совесть мучает, не дает покоя. И вот эту истину об этом покое и непокое отражал апостол Иоанн, когда писал свое послание к братьям, к церкви того периода времени, и он говорит в 3 главе 17 стиха такие слова. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем, обратим внимание, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Вот удивительный орган в нашем физическом человеке, который взаимосвязан именно с духом человека. Он настолько чувствителен, что начинает болеть. И оно очень чувствительно на все греховное и на все святое. Иоанн это подчеркивает. То есть, если оно не право пред Богом, то мы мучаемся, а если право, то имеем дерзновение. И вот если Адаму для того, чтобы жить в раю, нужно было возделывать сад и хранить его, то мы, как христиане, должны хранить свое сердце, чтобы достигнуть вечности. И вот здесь, братья и сестры, именно механизм или действие производит Дух Святой, когда побуждает наше сердце, когда Он нас обличает и вразумляет. И великой тайной остается наше участие в хлебопреломлении, потому что здесь как раз происходит вот это осмысление нашего духовного пути и нашего хождения пред Господом. Поэтому хранить сердце чистым нам помогает Господь через свое святое слово. Очень много ссылок Священного Писания как раз вот именно на предмет сохранения или хранения нашего сердца, что сопутствует или что содействует этому хранению. И вот, когда Моисей уже прощался со своим народом, когда получил от Бога эту ясность того, что ему нужно уже уходить в вечность, он сказал следующие слова в 4 главе книги Второзакония, 9 стих. Он, остерегая братьев своих, говорит: «Только берегитесь и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». О том дне, когда ты стоял пред Богом, пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». То есть помни эти дни, то есть помни дни, когда Господь благословил тебя, когда Он дал тебе пережить рождение свыше, когда Он тебе дал внутреннее дерзновение засвидетельствовать, что ты прощенный, что ты имеешь дар вечной жизни, что ты дитё Божие. И вот это все говорит о том, что вот все сердце наше помогает нам. Оно является этим вспомогательным элементом или органом нашего внутреннего человека, говорящего нам, подсказывающего нам, вразумляющего нас, обличающего нас. Когда-то Давид, когда прощался со своим сыном Соломоном, он осознанно сказал следующее: «И приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: „Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господу Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определения его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. Чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить пред мною в истине от всего сердца своего, от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилева». Какое чудное наставление, какая, я бы сказал, чудная передача благословения Господня сыну своему. «Всем сердцем помни, храни». А в притче Соломон когда-то напишет в будущем, в 4 главе 25 стихом, что именно хранить нужно не формально и видимо, а внутренне. Внутренне, и там сказано, внутри сердца твоего храни, храни Слово Господне. И вот нам, новозаветным верующим, Господь оставил и дал поручение исполнять Его Слово, исполнять Его заповеди. И вот удивительно, очень об этом опять же говорит апостол Иоанн, когда он обращает внимание братьев и сестер того периода времени, и во второй главе он говорит так. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем». Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Вот удивительная глубина сокрыта в этих сердечных взаимоотношениях с Богом. И вот эти вот прочитанные слова, на мой взгляд, они, как знаете, как духовный градусник для измерения нашей духовной температуры, нашего внутреннего человека, который определяет, здоровы мы или нет. И истинно уже мы слышали слово Господне, почему мы не должны судить прежде времени? Потому что придет время, когда Бог все поставит на свои места. Поэтому благослови нас Господь, братья и сестры, и сегодня, слушая слово Господне, трудясь или продолжая трудиться в саду Господнем, церкви Его, храни свое сердце, ибо из него источники жизни». И поселил Бог, и взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Более всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Аминь.